художественная литература, записи на флеш-картах, новые говорящие книги, продолжение. На следующей карте записаны книги «Борис Пастернак», «Доктор Живаго», «Роман», «Охранная грамота», «Повесть», «Шопен», «Эссе». Людмила Петрушевская, «История из моей собственной жизни», автобиографический роман. Розамунда Пилчер, «Семейная реликвия», роман, перевод с английского. Клаудия Пиньейро, «Твоя», роман, перевод с испанского. Теперь о каждой книге в отдельности. Пастернак, Борис Леонидович. «Доктор Живаго», роман. Роман «Доктор Живаго» по замыслу автора должен был стать выражением его взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории. В роман включены стихи главного героя Юрия Живаго, составляя своеобразный лирический дневник героя и автора. Пастернак включил роман стихи разных лет, раскрывающие процесс своего творческого становления. Смысл романа в ощущении краха, крушения, что сам доктор свидетельствует об этом своими стихами и своей жизнью, которая сама и есть комментарий на эти стихи. Но роман «Доктор Живаго», который писатель вынашивал долгие годы, не печатали в Советском Союзе, обвиняя автора в искажении действительности. Произведение вначале было опубликовано в Италии, а затем и в других европейских странах. За него в 1959 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии. Реакция на это событие советского правительства была резко отрицательной. Больше всего писатель боялся быть оторванным от родины, но грубую и несправедливую критику, исключение из союза писателей и полное забвение официальной властью он переживал очень тяжело. «Я пропал, как зверь в загоне. Где-то люди, воля, свет, а за мною шум погони. Мне наружу ходу нет». Но и так, почти у гроба, верю я, придет пора, силу подлости и злобы одолеет дух добра. «Охранная грамота», 1930 год, Борис Пастернак. Автобиографическая проза «Охранная грамота» о юности, встречах с замечательными людьми, путешествиях по Европе, духовных исканиях, первой любви, становлении поэта. Шопен, эссе. Читает Терновский. «Ни одна область творчества, — пишет Пастернак о музыке, — не овеяна так духом романтизма, этого всегда удающегося, потому что ничем не проверяемого начала произвольности. И однако тут все зиждется на исключениях. Их множество, и они составляют историю музыки. Есть, однако, еще исключения из исключений. Их два – Бах и Шопен. Удивительное суждение. Во-первых, отторжением Шопена от духа романтизма, во-вторых, сближением имен поэта фортепиано с Бахом, музыкантом-мыслителем, музыкантом-ученым. Если наставление Баха к игре на рояле и на органе – продолжает Пастернак, хочется назвать практическим богословием в звуках, то таковы же и этюды Шопена. Через 10 лет он напишет: «Так некогда Шопен вложил живое чудо фольварков, парков, рощ, могил в свои этюды. Во всем мне хочется дойти до самой сути». В своей статье поэт называет этюды Шопена музыкально изложенными исследованиями по теории детства и отдельными главами фортепианного введения к смерти. По его мнению, этюды эти скорее обучают истории, строению Вселенной, чем игре на рояле. По Пастернаку, самое шопеновское в Шопене – это этюды. Это постоянный синтез разума и эмоций, логики и интуиции, четкой конструкции и импровизации. Людмила Петрушевская. История из моей собственной жизни. Автобиографический роман. Читает Бродская. Людмила Петрушевская родилась в 1938 году, а в ранних пьесах «Любовь», «Чинзана», «День рождения Смирновой», «Уроки музыки», «Повестях и рассказах», «Свой круг», «Песни восточных славян», «Время», «Ночь» и других отразила одиночество современного человека в суете бытовых неурядиц, утрачивающего нравственные ориентиры. Произведение Петрушевской отличает жесткость психологического анализа, многообразие персонажей и речевых стилей. Ее перу принадлежат также небольшие сказки, прозаические миниатюры для взрослых и детей. «Истории из моей собственной жизни» — автобиографический роман, полное собрание историй о жизни автора, о друзьях и семье, о смешных и грустных личных происшествиях на фоне исторических событий, о великих людях литературы и театра. Розамунда Пилчер. «Семейная реликвия». Роман. Перевод с английского читает Иванова. Наибольший успех выпал на долю романов английской писательницы Розамунды Пилчер «Семейная реликвия», «Сентябрь» и «В канун Рождества». В романе «Семейная реликвия» повествуется о трех поколениях семьи Стернов. Автор ведет повествование в лучших традициях английского классического романа. Она держит читателя в напряжении, заставляя гадать и думать, как разрешится конфликт, разгоревшийся в семье Стернов из-за наследства. Героиня принимает совершенно неожиданное решение. Клаудия Пиньейро. «Твоя». Роман. Перевод с испанского читает Ересанова. Роман современной аргентинской писательницы Клаудио Пиньейро «Твоя» можно отнести к детективному жанру. В нем есть и убийства, и запутывание следов, и психологические загадки, и головокружительные сюжетные виражи. Однако есть в нем и другой план, не менее важный. Уверенными мазками автор рисует портрет современной семьи, описывает внешне благополучный мир, за глянцевым фасадом которого бушуют разрушительные страсти. Вполне оправданно, на первый взгляд, стремление во что бы то ни стало сохранить распадающуюся семью оборачивается для героев романа полной катастрофой. Традиционные ценности утрачивают внутреннее содержание и превращаются в пустую оболочку. Общее звучание книг на этой карте – 84 часа 54 минуты. На следующей карте записаны книги Виктора Пелевина. «Ананасная вода для прекрасной дамы», «Бубен верхнего мира», «Бубен нижнего мира», «Диалектика переходного периода из ниоткуда в никуда», «Жизнь насекомых», «Затворник и шестипалый», «Принц Госплана», «Желтая стрела», «Омон Ра», «Ти», «Чапаев и пустота», «Числа». Теперь о каждой книге в отдельности. Пелевин Виктор Олегович родился в 1962 году. Ранние произведения в жанре научной фантастики. С начала 1990-х годов «Социальный гротеск» с чертами киберпанка. «Ананасная вода» для прекрасной дамы. Сборник, состоящий из пяти, на первый взгляд, не связанных между собой произведений, открывает страницу в творчестве Пелевина повзрослевшего автора, полного грустного лиризма. Юмор его не стал менее острым, а острота не стала менее умной, но в целом литература главного постмодерниста постсоветского пространства стала более вдумчивой и проникновенной. «Бубен верхнего мира». Странная троица едет в Подмосковье на электричке. Две молодые, миловидные женщины, и с ними не то старуха, не то просто женщина средних лет, с монголоидным лицом, вся увешанная какими-то побрякушками. Выйдя на 43-м километре, они направились в лес. Очень странная вещь этот рассказ. Вроде бы типичная постсоветская социальная проза соединяется в нем с эзотерической тематикой. Получилось остроумно, иронично, лирично и очень атмосферно. Собственно, больше всего удивляет это столкновение потустороннего мира, известного только шаманам, и современной жизни, простой и жестокой в своей прагматичности. Очень как-то органично получилось, несмотря на странность такого сочетания. Написан рассказ был в начале 90-х годов, когда всякая мистика стала сверхпопулярной, и люди просто-таки метались в поисках какого-то откровения, какой-то сверхъестественной помощи свыше. Бубен Нижнего мира. Также существует другое название — «Зеленая коробочка». Рассказ представляет собой опыт создания ментального лазера смерти. Повествование, снабженное несколькими энциклопедическими определениями и короткой выдержкой из трудов Монтэня, являет нам размышления автора на метафизические темы. «Диалектика переходного периода из ниоткуда в никуда». Эта книга Виктора Пелевина в значительной степени подведение итогов развития Пелевина 90-х годов, суммирование работы, проделанной за ту эпоху, в которой он стал видным литературным идеологом и властителем дум в традиционном для России смысле слова. Подведение итогов заметно уже потому, что в текстах «Диалектики переходного периода из ниоткуда в никуда» есть прямые отсылки к предыдущим произведениям. Название позволяет вспомнить роман Чапаева «Пустота», точнее, строки о бабочке сознания, которая летит из ниоткуда в никуда. Один из персонажей, циничный рекламист-почвенник Малюта, перешел в новые сочинения прямо из предыдущего романа Пелевина «Генерейшн» и упоминает беседы Вавилена Татарского, главного героя «Генерейшн». Цикл суммирует и многие мотивы предшествующего творчества Пелевина: иллюзорность видимого мира, мистическое переосмысление масс культурных символов, тайные заговоры, совпадения, которые сводят и разлучают героев, обличение общества потребления, почти газетная злободневность и прямая публицистика с религиозно-обличительным уклоном. Новые мотивы тоже есть, но они скорее пугают. Это, например, довольно жесткая, выраженная резче, чем в прежних произведениях, антиинтеллигентская позиция. Одновременно, и это тоже впервые, роман очень культурологический, в нем упоминается и Бодрияр, и Деррида, и Ги Дебор, и грузинский философ Зураб Мардашвили, переделанный, понятно, из Мираба Мамардашвили. Жизнь насекомых. Творческую манеру Виктора Пелевина можно назвать постсоциалистическим сюрреализмом. Так в «Жизни насекомых» его герои одновременно и люди, рэкетиры, наркоманы, мистики, проститутки и насекомые. Эта коллекция типажей и реальная, и надуманная, что позволяет автору с едким остроумием описывать нашу действительность, а порой и давать свои прогнозы. Насколько они окажутся верны, время покажет, подскажет и накажет. Затворника Шестипалый. Затворника Шестипалый живут в мире, имеющем границы и социальную иерархию, и давно устоявшийся порядок. Но, как выясняется, всегда можно расправить крылья и попытаться взлететь, даже если ты просто... Принц Госплана. Главный герой рассказа живет в двух мирах. В одном он компьютерщик, служащий Госплана, а во втором – самый настоящий принц. Желтая стрела. Поезд, идущий в никуда и в никогда. Место действия повести «Желтая стрела». Этот поезд – единственное живое пространство, в котором существуют ее повести, персонажи. Фантастика, антиутопия, игровой прием, и то, и другое, и третье. Как всегда у Пелевина. Омон-Ра. Омон Кривомазов вместе с другом Митькой решает связать свою судьбу с небом и поступает в краснознаменное летное училище имени Марисева в городе Зарайске. Подростки тогда и не подозревали, что станут главными героями нового секретного космического проекта, в рамках которого им предстоит полет на Луну. Ти. В октябре 2009 года впервые была издана книга Виктора Пелевина «Ти». Герой романа, мастер боевых искусств, граф Ти, путешествует в Оптину пустынь. По дороге он воюет с Достоевским, ищет Соловьева, ведет разговоры с каббалистическим демоном Ариэлем. Ариэль объясняет графу, что граф является его творением, потому что он, Ариэль, автор произведения, героем которого и есть граф. Для общения со своим героем автор сжигает страницы книги, съедает пепел и переносится в книжное пространство, где может принимать любой, даже самый фантастический образ. Чапаев и пустота. Роман «Чапаев и пустота» посвящен судьбе современной России. По мнению автора, это первое произведение, действие которого происходит в абсолютной пустоте. На самом деле оно происходит в 1919 году в дивизии Чапаева, в которой главный герой, поэт-декадент Петр Пустота, служит комиссаром, а также в наши дни, а также, как и всегда у Пелевина, в виртуальном пространстве, где с главным героем встречается Кавабата, Шварценеггер, просто Мария. По мнению критиков, роман «Чапаев и пустота» является первым дзен-буддийским романом в русской литературе. Числа. Если числа и цифры правят нашей жизнью, совсем не обязательно она становится математически точной и понятной. Герой чисел. Бизнесмен ельцинской эпохи Степан. Всю жизнь боялся числа 43 и доверял числу 34. Одно вело к горестям и потерям, второе – к удачам и успехам. И даже фильм про трех танкистов и собаку он полюбил именно за то, что танкистов было три, а собака была четвертой. Но истинная свобода в иррациональном, где нет ни тройки, ни четверки, а есть только маленькая походная сумка, загранпаспорт с открытой визой, сердце в груди и пачка долларов в кармане. Книги Пелевина читают Бродская, Герасимов, Сушков, Лебедева. Общее звучание книг на этой карте 84 часа 25 минут.